«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
От 2 до 16.
Сколько времени вы сидите? На работе, дома, на досуге с друзьями в кафе. Мы сидим и порой не догадываемся, что это самое вредное положение тела. Настолько вредное, что оно даже может стать причиной заболевания. Наши дети, особенно городские, к сожалению, повторяют наши ошибки. К тому же они сильнее привязаны к гаджетам, иногда не осознавая этой зависимости. Однако есть хорошая новость. В Бишкеке, богатом на творческих людей, есть уникальный человек, который разработал уникальную систему помощи нашему урбанистическому телу. Если ребенок привыкнет учиться и жить в этой системе, он будет здоровым не только физически, но и душевно. Помним античную мудрость про тело и дух. Этот человек, врач и педагог Владимир Иваненко, сегодня у нас в студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Викторович, почему ваши исследовательские и изобретательские усилия были направлены именно в этом направлении, а не на поиск, например, вечного двигателя, эликсира молодости, или все это находится где-то в одной плоскости?
Я могу сказать, что ценность человеческой жизни – это вот приоритет мой, моих размышлений, моих чувств. И качество человеческой жизни, то есть как любая вещь, какой-то продукт может иметь хорошее или плохое качество, так и жизнь человека может иметь плохое качество, а может иметь хорошее качество. И я размышляю над этим, и это предмет моих поисков, научных исследований, качество человеческой жизни, чтобы в данный конкретный момент человек чувствовал себя комфортно. Комфортно чувствовало его тело, настроение, такое душевное состояние оптимизма. И далее. Мы все идем сквозь время. Каждому из нас был год, 5, 15, 20, да, и вот сейчас мне 65 лет. И я чувствую, как и все люди, я иду сквозь время. И задача в том, чтобы качество нашей жизни, при том, что мы идем сквозь время, не ухудшалось со временем. И независимо от того, сколько нам лет, мы чувствовали себя бодро, активно, комфортно. Именно это является предметом моих размышлений и предметом моих поисков.
А в ваших исследованиях и методиках только один основной вектор или их несколько?
У меня три основных вектора. Первое – это глубинный комфорт человека, когда он наедине с собой. Ни перед кем не отчитывается, человек наедине с собой, и в это время он выполняет очень интересные упражнения, которые я изобретаю, которые я предлагаю. То есть человек находится в состоянии полета. Это птица. Человек как птица, он летит, что является результатом его очень организованных физических усилий. Специальные тренажеры, и мы ощущаем себя птицей. И в какой-то момент мы уже не чувствуем эти тренажеры, веревки, крепления, петли. Мы чувствуем, что мы летим. Это первое.
Видимо, не напрасно писатель Короленко сказал: «Человек создан для счастья, как птица для полета».
Конечно. Рожденный летать уже ползать не может. Мы переначим известную фразу. Второе – это самочувствие человека в социуме. Чтобы человек чувствовал себя комфортно среди других людей. Это тоже очень важно. То есть глубинное такое комфортное состояние, оно переходит в социум, и мы, общаясь с другими людьми, чувствуем себя комфортно. Потому что нас окружают разные люди, и мы можем себя комфортно чувствовать с разными людьми. Человеческое многообразие бесконечно. Это тоже очень важный предмет моих исследований и предмет моих практик, то, чему я учу.
А в чем новизна ваших идей? Вот было уже упомянуто о неполезности сидячей позы. А как сделать полезную коррекцию для постоянно сидящих школьников и студентов, например?
Я отвечаю на ваш вопрос. Новизна моих идей в том, что моя методика так построена, что первое же движение предлагаемое, оно вызывает следующее движение. И оно как бы самозаводит процесс тренировки.
Просто танец какой-то.
То есть не нужно прилагать усилия. Ты делаешь первое движение, ты, например, качнулся, взлетел, перевернулся, и сила гравитации начинает тебя уже вращать, и ты уже управляешь этим полетом. Или ты берешь, вращаешь какие-то предметы вокруг себя, и как только ты поднял и крутнул, оно начинает подкручиваться. Новизна моих исследований, что первое же движение вызывает следующее, и тебе не нужно прилагать никаких усилий, ты уже находишься в процессе очень интересной тренировки. Это первый аспект. И второй элемент новизны – это в том, что это интересно эмоционально наблюдать за собой в процессе этого действия, и тебе не нужно себя заставлять. Ты думаешь, вот будет тренировка, и ты с радостью об этом думаешь, а не только, что мне нужно идти и пыхтеть 3 подхода по 28 раз. Нет, ты идешь радостно. Радость – это основной принцип моих тренировок.
Вот эта новизна, о которой вы сказали, а я хочу вернуться, ну, к первоначальной основе вопроса, как улучшить и изменить жизнь сидячих школьников и студентов.
Это как раз то, что я писал в тех письмах, которые я предложил в правительство, во все государственные учреждения, министерства и ведомства. Я написал письма, где изложил всю свою концепцию. И эксперты, они одобрили мою концепцию. Например, если мы возьмем школу, то перемена – это не бегание и не пинание мяча. Это выполнение очень интересных упражнений, связанных с переворачиваниями, с вращениями. И многие упражнения выполняются, не касаясь пола. То есть ребенок на перемене становится птицей и летает. Затем, когда уроки закончатся, он обязательно полетает, снимет напряжение, которое возникло в позвоночнике. Такое настроение легкое. И с легким настроением идет домой. То есть методичность, ежедневность и очень часто повторяемость.
А, собственно, уроки физкультуры тоже могут быть как-то видоизменены и дополнены?
Да, это целенаправленный предмет моих исследований, именно изменение уроков физкультуры. Я путешествую по миру и посещаю школы и уроки физкультуры. Поверьте мне, вот мы пинали мячик, и там что-то веревочка, шведская стеночка. В большинстве школ в разных странах одно и то же. То есть в то время, когда преподавание других предметов уже находится на таком современном уровне, интерактивные доски и прочее, физкультура находится на уровне 1688 года во всех странах. Поэтому именно это я и предлагаю. Уроки физкультуры должны быть совершенно по-новому построены. То есть мы должны дополнить и новыми совершенно системами тренировки, которые я и предлагаю, и которые я частично уже реализую в Бишкеке.
А почему в своей методике, я читал методику, вы отказываетесь от соревновательного принципа? Чем он не хорош? Что вы используете ему на замену?
Да, соревновательный принцип, он хорош, ну, так, по прикидке, до 10% людей и детей, которых соревновательный принцип стимулирует. Но душа, она в тишине зреет. И вот это глубинное совершенствование себя, чувствование себя, оно должно быть, во-первых, наедине или в группе, но не в соревновательном принципе, когда каждый сравнивает себя с собой вчерашним и движется, сравнивая только свои собственные достижения и ориентируясь на них. А для многих людей соревновательный принцип отвлекает от глубинного наблюдения за собой, потому что любая тренировка – это динамическая медитация, то есть прислушивание к своему внутреннему миру, к миру вообще. Соревновательному принципу здесь места нет, в принципе.
Виктор Владимирович, а как построить физическое воспитание так, чтобы по окончании обучения самостоятельные оздоровительные занятия стали стилем жизни молодых людей?
Вы что, читаете мысли?
Я тренируюсь.
А то я и говорю, что когда ученик выходит из школы, то есть он знания по географии может применять. То есть он отличает, где Таиланд, где Арабские Эмираты, да, а где Египет. И когда он заказывает билет на самолет, он отличает, куда он летит и прочее. То есть он пользуется этими знаниями или знаниями по биологии и по математике. Но я могу вам совершенно четко сказать, что ребенок в минимальной степени пользуется теми знаниями и навыками, которые он получил на уроках физкультуры. То есть вот первый день закончила школа, ребенок просыпается, и все. Он к этому не возвращается, понимаете? Нет методической подготовки, поэтому задача моих исследований и моих проектов, чтобы человек, выходя из школы, ребенок, выходя, заканчивая школу, имел четкий набор знаний. Вот он знал, как сделать упражнение, как построить свою жизнь в плане оздоровления и как реализовать вот этот принцип «беречь здоровье с молоду».
Вот есть же курсы обучения оказания первой доврачебной помощи. Так, наверное, и здесь ребенок или молодой человек должен сам себе оказывать помощь на физическом уровне.
Конечно, во время обучения в школе учитель, видя его интерес и склонности, ориентирует его на определенную методику. Не так, чтобы вот все пошли строем. Нет. Кому-то интересно летать, кому-то кувыркаться, кому-то быть ниндзя. Понимаете? И таким образом предлагаю несколько методик. Они дополняют общепринятые методики: футбол, волейбол, баскетбол. Мы этого не отрицаем. Но они дополняют новыми принципами, и ребенок может выбрать для себя подходящую ему индивидуальную систему с помощью педагога.
А предполагают ли ваши методики курирование выпускников школ и вузов после окончания учебных заведений?
Именно это и предполагается, что затем сотрудники школы курируют ученика, и он дает им, как бы советуется, что дальше. То есть прошло 2 года, что-то новое появилось в системе школьного воспитания, какие-то новые методики, индивидуализация какая-то. И так и происходит курирование. Столько, сколько ученик считает нужным и возможным, он общается со своим тренером.
Чтобы эксперимент ширился и углублялся, необходимо создание экспериментальных тренировочных площадок. Как с этим дело обстоит? Вы рассказывали о каком-то экспериментальном школьном спортивном зале, который вы оборудовали собственными руками.
Сама идея, она витала. Но тогда, когда я перемещался, я посетил такую страну, как Российская Федерация. И в городе Ноябрьске я, общаясь с коллегами, ознакомился с документами, которые называются «Функционирование экспериментальных спортивных площадок». И полностью описаны, как они юридически, педагогически, организационно все создаются. И изучил внимательно этот документ, и в Бишкеке уже есть несколько позитивных экспериментов, когда мы в спортивных залах и в одной из школ мы уже реализуем сейчас, в данный момент, этот проект. И этот проект очень успешен.
И даже в одной из школ есть скалодром?
Даже в одной из школ у нас есть флай-йога, скалодром и веревочный городок.
В вашей заявке для нашего Министерства образования есть акцент на концепции частичного совмещения уроков физкультуры, труда и креативного мышления. А как это будет выглядеть на практике?
Логический посыл такой, что есть ребенок, у которого как бы равномерно данные, он во всем, он и руками может делать, и логически мыслит. Есть дети, которые логически сложнее мыслят, у них не так развито образное мышление или воображение, они могут что-то руками делать. Есть дети, которые могут образы строить в голове, но руками ничего не могут делать. И тогда, как мы даем возможность рождать идеи, пробовать их реализовывать, что-то делать, точить, сверлить, пилить. Вот. Таким образом, в школьном классе образуется такой творческий коллектив, когда кто-то рождает идею, кто-то ее воплощает, кто-то ее презентует. Это очень позитивный такой процесс. И в то же время тот, кто руками мастерит, он может приобщиться к проблему создания идеи, размышления или компьютерной графики. А тот, кто занимается компьютерной графикой, может поточить и попилить. Я считаю, что это очень полезно. И, в общем-то, это моя мечта.
Может даже возникнуть почва для формирования такой позитивной традиции, как фестиваль «Новые идеи физической культуры и спорта»?
Да, это тоже, как сказать, у меня есть мечта, да, было сказано. У меня есть мечта, чтобы в Кыргызстане были такие международные фестивали, когда все, что родилось в головах креативных людей, что сделано их руками, что как бы их воля реализована, мы могли показывать друг другу. Я думаю, что надо прям плотную взяться за реализацию этой идеи. Пусть Кыргызстан будет как бы инициатором этой идеи.
А могут ли физические упражнения в школе применяться с целью реабилитации для заболеваний, которые не требуют сложного врачебного вмешательства? Велик ли список этих заболеваний?
Да. Мы из чего исходим? Что есть в школе система медицинских осмотров. Есть система отчетности о проделанной работе. И практика показывает о том, что есть данные медицинских осмотров, сколько каких состояний неблагоприятных у детей есть. но нет отчетов о проделанной за год работе. Понимаете? Проводится медосмотр, потом проходит год, что-то делается, что-то не делается. Есть родители, которые занимаются своим ребенком, есть родители, которым некогда или не понимают важности этого всего. Школьная система оздоровления, она мало построена на индивидуализацию или прицельную реабилитацию.
То есть список есть: нарушение внимания, памяти, поведения, эмоциональной нестабильности, проблема общения. А работы над этим нет.
А системы оздоровления нет ни специалистов, ни финансирования этого всего. Поэтому я считаю, что в школе именно здесь могут работать специалисты, которые могут гармонизировать и психику, и эмоциональное состояние, опорно-двигательный аппарат, поведение. То есть в школе это очень удобно делать. Главное задаться такой задачей и предельно индивидуально работать с детьми.
Вот мы сейчас говорили о детях, в общем-то, здоровых или имеющих небольшие отклонения в здоровье. А предусмотрена ли в вашей концепции неадаптивная физкультура в школе для детей, имеющих статус ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, в том числе для школьников с особенностями аутистического спектра? Здесь, наверное, имеет смысл привлекать и родителей?
Да, у меня есть опыт. Приезжали кураторы из Соединенных Штатов, и они пригласили меня для сотрудничества. И у меня был очень серьезный период сотрудничества, именно работу с детьми, имеющие аутистические особенности. Я работал в этом направлении, это очень интересный опыт, и мне удалось многое именно с помощью ритмической флай-гимнастики, так я называю свою методику, достичь очень интересных успехов. То есть один из детей после 4 месяцев стал мне показывать пальцем, что его раскачивать. И он, слыша других детей, стал говорить «кач». И жест накачания и одно слово «кач» вызвало восторг и надежду в семье, что будет позитивная динамика. Представьте себе.
А как с обучением родителей, отцов и матерей?
Это целая система. То есть, когда мы работаем с ребенком, представьте, сколько усилий, сколько душевных сил прилагают родители, отец, мать, бабушки, дедушки. Поэтому я считаю, что целая система работы с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, с семьей должна быть для того, чтобы у них достаточно было душевных сил, просто энергии. Поэтому я предлагаю эти методики и для родителей, чтобы родители имели запас, и педагоги, чтобы они не встречались с эмоциональным выгоранием, то же самое, потому что мои методики – это своеобразный эликсир молодости, и они дают силы, бодрость, оптимизм на много лет. А для того, чтобы работать с такими детьми, нужно очень много душевных сил родителям и педагогам. И поэтому я предлагаю систему и для них.
И привлечение родителей, это было бы, в конце концов, и логично, и удобно.
Конечно, да. Когда родители становятся тренерами своего ребенка, и если логически продолжить эту мысль, есть дети, имеющие ограничения возможного ограничения здоровья, они могут стать тренерами для других детей. И это тоже один из моих проектов, когда эти дети становятся тренерами для таких же детей.
Мы все о детях, да о детях, а для педагогов, ведь у них тоже немаленькие нагрузки, для поддержания их высокого уровня умственной и физической работоспособности что-то предусмотрено?
Я могу сказать, что вот я же общаюсь и с педагогами, и с медиками, с врачами, с медработниками. Это вот те люди, если их спросить, когда ты последний раз был в бассейне, в какой ты бассейн ходишь или в какой фитнес-зал ты ходишь, они удивленно на тебя посмотрят. То есть они работают до последнего, ну, где-то до 17:30, до 18, и потом скорее-скорее домой. Но у меня тоже есть позитивный опыт, когда я привлекаю педагогов, и мы организуем занятия и занимаемся различными оздоровительными методиками.
Производственная гимнастика.
Да, производственная. Так мы, конечно, старая добрая производственная гимнастика. Я первый раз с ней столкнулся, когда еще был старый аэропорт, и я стою в очередь за билетами, в 11:30 кассы закрываются, девочки ушли на фитнес, вот эти зеленые пластинки они ставили, И они полчаса танцевали, а затем продавали нам билеты. Это было очень интересно. И вот сейчас мы возрождаем эту традицию, и это же я как бы предлагаю как государственную программу, чтобы Кыргызстан был инициатором этой производственной гимнастики, начиная с первых лиц государства, руководителей ведомств, подразделений, которые могут быть примером для своих подчиненных и для вообще жителей Кыргызстана, да.
А возможно, что и ученики будут заниматься производственной гимнастикой вместе с учителями?
Вот когда мы говорим, есть такое понятие «бэби-йога», да? Когда мама занимается с ребенком, папа занимается с ребенком, папа, мама, я, спортивная семья. Это старый, всем известный, добрый принцип. Здесь нового мы ничего не открыли. Но главное такую методику найти, в чем и является новизна моя методика. Эта методика интересна и детям, и взрослым. Вот сегодня мое утро началось с того, что девочка занимается, а мама здесь. И как бы я думаю, будет ли это интересно маме? Это мое утро так началось сегодня, проводил индивидуальное занятие. Поэтому этот добрый, испытанный принцип мы реализуем здесь благодаря тому, что методики интересны. И когда в жизни ребенка есть такие воспоминания, что он пыхтел вместе с мамой, старался что-то делать вместе с папой. Это очень приятные такие воспоминания для ребенка, которые в любой жизненной ситуации будут согревать его душу, даже если с этой точки зрения посмотреть на этот процесс.
Владимир Викторович, общение наших детей и внуков с гаджетами, компьютером и телефоном подошло к такому порогу, когда виртуальное общение захватывает время досуга. Что делать?
Мы ничего, конечно, не можем сделать с этими процессами. Почему? Потому что мозгу, развивающемуся мозгу ребенка, интересны вот эти процессы, именно интерактивные. Когда ты тычешь пальцем, что-то меняется, да? Ты там меняешь программу, какие-то параметры, что-то происходит. Конечно, мозг нуждается в таком. И хорошо, что есть приборы, вот эти гаджеты, которые развивают мозг. И поэтому наша задача, что сделать? В реальном мире создавать такие программы и такие процессы, которые были тоже интересны детям, именно являлись интерактивными, чтобы ребенок что-то изобретал, пробовал, изменял, и его воле, его фантазии, творческому импульсу это тоже подчинялось. Это и есть суть моих поисков, сделать так, не запрещать гаджет, а делать так, чтобы ребенку было самому интересно от него отвлечься и попыхтеть, поворачиваться, повисеть вниз головой, покачаться вправо, лево и вверх ногами. Когда это интересно, ребенок сам оставит. То есть не запретительный принцип, а позитивный принцип создания интереса. И мы создали такие методики, создали методические руководства. И сейчас задача за тем, чтобы создать школу обучения тренеров в этом направлении, чтобы тренеров было много во всех областях Кыргызстана и так дальше. Может быть, Кыргызстан может стать такой школой для других государств.
То есть сейчас важно создавать и реализовывать вот такие эвристические концепции и программы.
Да, именно такие, и организационно их правильно выстраивать.
Кроме гиподинамии, есть еще один враг, который оказывает негативное влияние на здоровье. Все увеличивающееся употребление сладких газированных напитков. Маркетинг их производитель очень эффективен сейчас и будет активен в будущем. Что мы можем этому противопоставить сегодня и завтра?
Мы можем противопоставить этому. Вот у нас в Кыргызстане есть прекрасная фирма «Шоро». Так, у них есть различные виды воды с различной там соленостью и кислотностью. А вот, конечно же, мы можем создать так, чтобы ребенок пил именно полезную воду. Есть и другие компании. Так, я не являюсь сотрудником какой-то или рекламным агентом никакой из этих компаний. Но я придумал такую методику, где мы крутим бутылочки с водой. А вот, и то есть мы должны каким-то очень умным, хитрым образом построить, чтобы ребенок был близок к здоровой воде. И мы ему не предлагаем вращать бутылочку с колой или с каким-то газированным напитком, а мы предлагаем ему вращать бутылочку с полезной водой. И тогда, когда мы позанимались, мы эту воду выпиваем. Делаем паузу, берем другую бутылочку и опять ее вращаем. Закончилась тренировка, мы ее выпиваем. Конечно, много нужно размышлять, много даже иногда хитрить нужно для того, чтобы как бы привлечь ребенка к здоровому образу жизни. Но это вот такая своеобразная, такая интеллектуальная хитрость, и я думаю, что она удастся. Я разговаривал с сотрудниками компании «Шоро», они молодцы, они очень открыты к новому.
Мы говорили о необходимости улучшения физического воспитания детей в учреждениях образования и некоторых аспектах формирования здорового образа жизни. Это была стратегия. А как будет выглядеть тактика, как говорится, шаг за шагом, степ-бай-степ? Каким должен быть первый шаг?
Первый шаг – это создание презентационной группы. Это именно то, над чем сейчас мы работаем. Мы будем создавать мобильные системы, на которых можем показывать наши упражнения. То есть мы приехали в одну школу, установили эту мобильную систему, и презентационная группа показывает несколько дней всей школе. Все пробуют. Учителя пробуют, младшие школьники, старшие школьники пробуют, могут родители пробовать. Такой веселый спортивный праздник в пределах одной школы. И мы смотрим, как они отзываются. И то, что им уже показалось интересным, мы внедряем в эту школу. Вот, мы готовим для нее тренеров и приезжаем в другую школу. То есть создание мобильной группы. И затем мы начинаем перемещаться по Кыргызстану. В различные области мы едем в Ош, едем в Каракол, едем на Рын, Талас, Кочкорку, Баткен и так далее. И показываем это все. Живьем это показываем. И в презентационной группе будут и дети, и молодые люди, и такие же, как и я, которым 65 лет, может быть, старше, мужчины и женщины. Вот создание такой инициативной группы, именно это тактический шаг.
Это презентация, интерес. А как создать мотивацию? Как говорят психологи, что такое потребность? Это интерес, прошедший стадию мотивации.
Конечно. Мотивация, она рождается у детей из непосредственного сиюминутного здесь и сейчас интереса, эмоции. И мы даем большому количеству детей это попробовать. И я настолько уверен в своей методике, да, как, например, если кто-то какой-то пищевой продукт изобретает, да, там фирма Данон там, или еще что-нибудь, она знает, что ребенок попробует, и это вкусно. Да? Так и я знаю, что любой ребенок, который это попробует, он скажет, да это же классно, это же здорово, понимаете? Вот у меня вот занимается девочка сейчас на индивидуальных занятиях, говорит, мама, я хочу и вот этот гамачок, я хочу вот это крепление, я хочу вот эти петельки. И ребенок уже с первого-второго занятия уже говорит, это же интересно, давай это повесим на дереве, давай это повесим на даче, давай это повесим дома. Непосредственно сиюминутно здесь сейчас интерес.
А еще вы рассказывали об играх, где методично чередуются три гравитационные ситуации. Это как выглядит?
Я могу сказать, что тело человека – это очень интересный механизм, такой процесс. И когда я стал заниматься научными исследованиями, когда моя супруга Марина Маркина, она обратила мое внимание, посмотри, говорит, есть система упражнений в воздухе, построенная на ткани и на веревках. А у меня было все построено на подшипниках, на смазке, на солидоле, на машинном масле. Как-то, оказывается, иногда женщину надо слушать и прислушиваться к женщине. И мне удалось свой скептицизм
преодолеть. Они делать наоборот, как гласит известная пословица.
А она говорит, давай $115, я поеду в Москву, привезу гамак. Есть какие-то, говорит, упражнения в гамаках. Я даю эти $115, она привозит. Я понимаю, что это очень хорошо прикладывается к человеческому телу. И в то же время результаты моих исследований показали, что сама методика ритмической гимнастики, ее называют фло-йога, она не реализует в данный момент всех возможностей человеческого тела. И тогда 2 года я занимался специальными научными исследованиями, ставил камеру, штатив, скриншоты мы делали, пробовали и отсеивали неудачные упражнения и выбрали очень удачные упражнения, создали эту систему. То есть первая гравитационная ситуация, когда мы не касаемся пола и летаем, как птица в воздухе. Все крепления находятся сверху. Вторая гравитационная ситуация, когда мы стоим на полу и вращаем вокруг себя различные предметы по различным, все более усложняющимся траекториям, мы сами при этом вращаемся.
Надо сказать, что эти предметы на веревочках.
Да, это все на веревочках мы держим в руках. Вот, например, те же самые бутылочки, мешочки с песком или поролоновые шарики, это прочее. И по количеству ударов по голове мы видим динамику. Первая, значит, неделя, например, 48 ударов по голове, вторая неделя 24, третья неделя 2. И все, и потом методика как бы становится чисто позитивной. Ну, чувство юмора, я думаю, все нам присуще, поэтому позволяем себе с нашими радиослушателями так немножко пошутить. И третья гравитационная ситуация – это уникальная ситуация, когда мы находимся в воде. Что мы делаем в воде, когда мы купаемся? Мы повторяем однообразные движения. Зачем-то нам надо ли далеко плыть, повторяя одни и те же движения? Единственное, что мы можем разнообразить, перевернуться так, животом вверх или животом вниз. Да? А я предлагаю различные гравитационные упражнения, начиная вращение в различных осях, то мы становимся дельфином, резвящимся дельфином. Это методика акваэробики по новым принципам. Это третья гравитационная ситуация. И чередование их и дает такую радость телу. И когда идешь на тренировку, думаешь, вот сейчас я повращаюсь, вот сейчас я покручусь. И с тренировки идешь, еще немножко голова кружится. И очень приятное состояние. Или рано утром ты уже полетал, выполнил упражнения в гамаках, принял душ, и идешь, город только просыпается, а ты уже летал. И твое состояние очень доброе. Такой добрый, такой оптимистичный, спокойный человек. И я думаю, что когда таких людей будет много и все больше и больше, ну, это хорошее будет что-то происходить. Пусть это происходит.
Владимир Николаевич, я тут проявлю некоторую осведомленность в ваших методиках и спрошу, вот это вращение бутылочек на веревочках с одновременным чтением стихов, что тренирует?
Ну да, то есть мы сначала берем базовый принцип координации, да, работает мозжечок, высшее отделы мозга, руки, ноги, и мы... Значит, это наладили, этот процесс идет. Но затем у нас еще же есть высшее отделы коры головного мозга, чисто анатомические и физиологические, которые мы тоже можем задействовать. При этом можем говорить какие-то поэтические тексты на родном языке. Да? Тот же мой дядя самых честных правил. И мы начинаем это говорить. Затем мы можем менять язык. Да? «My uncle of the best tradition». Вот, понимаете, говорить это по-английски. А затем мы можем же петь это все. То есть, получается, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. И таким образом мы вращаем и поем. Понимаете, мы задействуем все структуры мозга. Родителям это очень нравится, когда я обучаю этому детей.
Важными эффектами тренировки являются тренировка внимания, памяти, воображения. Здесь тоже не одно направление.
Конечно, все это смешивается, потому что, когда фантазия работает, ты открыт, и ты не знаешь, куда тебя поведет. Когда ты вращаешь бутылочки, ты тоже вращаешься в разных траекториях, и ты не знаешь, как оно пойдет. Понимаете, тебе хочется в этой плоскости развернуться, иногда хочется в приседе поработать, или даже лежа их покрутить, меняя положение, понимаете, опять встать, попыхтеть. И то же самое, когда ты фантазии даешь полет, ты не знаешь, что будет в следующую минуту. В этом и прелесть этой методики. Ты не ощущаешь... Как что-то происходит с тобой, даже, может, со стороны на себя посмотреть. А куда тебя потащило? Как интересно пошел полет твоей фантазии. Это очень интересный процесс. Ну, я рекомендую это попробовать, понаблюдать со своей стороны и дать вольный полет своей фантазии.
Тренировка воображения происходит при выполнении упражнений под музыку. Я знаю, вы любите музыку и даже сами играете на разных инструментах. И даже собирались привезти эти инструменты к нам в студию. Я подготовил специальные вопросы, но вы не успели заехать домой и взять эти инструменты. А на каких инструментах вы играете? Расскажите немного о них.
Первый инструмент, на котором играю, это я играю на флейте. А вот друзья как-то на один из новых новогодних праздников под елку мне положили блок-флейту Yamaha. Тенор. То есть это полностью соответствует. Я учусь сейчас играть на флейте. Вот они шутку такую пошутили надо мной. А супруга моя, Марина Маркина, она как-то съездила на фестиваль и... Нирвана, Царство ему небесное, очень интересный человек.
Сергей,
да. Он простучал как бы по спине бубном. Ее она приехала, я хочу бубен. Поехала, купила себе бубен. И как-то она меня приобщила к бубну. Это второй момент, когда к женщине надо прислушаться. Мне это так понравилось. Я выходил в лесок в Асанбае и учился этому играть дома же невозможно. Теперь в результате у нас дома 4 бубна различных. Один из нас даже разрисован Фирдусой. Представляете, наша интересная очень такая дама, с которой мы дружим, Фирдуса разрисовала, очень солнце нарисовала на одном из наших бубнов. То есть коллекция расширяется. У нас есть тяжелый мужской бубен, женский бубен. Есть как подростковые и детские, 4 бубна. Дальше чупо-чор, который я купил в Караколе. Каракольский чупо-чор. Здесь есть мастер, который Тимир Камуз или Оскамуз их делает. Значит, это тоже я играю
брат
на
Варгана.
Этом Оскамузе, да. И один из дней рождения, так случилось, что 6 лет мы год за годом ездили в Индию, а у меня 17 января день рождения. И каждый раз я как бы перерождался в день своего рождения в Индии, на берегу Индийского океана. И меня как-то спросили, а что ты хочешь? Я говорю, я хочу губную гармошку в подарок. Мы пошли, и один из Польши молодой человек помог нам выбрать губную гармошку, длинную, где очень большой диапазон низких частот. То есть медитативные такие нотки можно делать. Я играю на губной гармошке. Вот. И диджериду. Диджериду связан с тем, что есть у меня знакомая Альфия, руководитель одного из йога-клубов.
Ну, давайте скажем сразу, что диджериду – это такая
да.
труба.
Диджериду – это австралийская длинная такая труба, которую муравьи выедают изнутри, и получается такой инструмент, там мягкую древесину он выедает. Она как-то дала мне попробовать диджериду, который стоял у них в клубе «Атма». И у меня оно пошло. То есть очень мощная тренированная диафрагма выдавливает воздух из легких, и рождается очень интересный такой вот звук. Ну, любой из наших
низкий,
слушателей может
такой.
Включить диджи и посмотреть, что это такое. Диджериду можно выговаривать, учиться так же, как слово «престидижитатор». Интересное такое слово. Вот. И у меня сейчас коллекция из 3 диджериду. Один первый я купил, второй я сделал сам, потому что в Каджисае мне мой товарищ Юрий подарил трубку из стекловолокна. Очень интересный звук стекловолокна. А огромный, большой, такой сценический диджериду появился, поскольку была авария, и в Асанбае сбили дерево. И чтобы дать новую жизнь этому дереву, которое ударило машиной, мы сделали его музыкальный инструмент, но не дали ему умереть, и даже он теперь на колесах выкатывается на сцену. Новый, огромный, мощный, низкий звук. Я думаю, мы будем радовать наших слушателей.
И вот овладение этими инструментами – это тоже какая-то полезная практика для дыхания.
Конечно. Если мы говорим чисто вот о дыхательных практиках, да, йога, пранаяма, есть такие красивые слова. И есть просто упражнение, когда ты просто выдыхаешь воздух. Там закрываешь, открываешь ноздрю, открываешь, закрываешь рот. Это очень хорошо, это база. Но затем, чтобы как бы эмоцию включить и различные еще аспекты своей личности, и включаешь Оскамуз или Тимиркамуз, как его называют, Варган во всем мире, Харп его называют. И мы дважды представляли Кыргызстан на фестивале Тимиркамуза или фестивале Харпа в Гуа. В январе каждый год проводится там. Мы дважды ездили, представляли Кыргызстан. Очень интересное общение, новые практики, обмен опытом. Это вот если говорить о Варгане. А дальше, если губная гармошка, настолько интересный инструмент и совершенно простой. Я поэтому рекомендую нашим слушателям прийти в магазин и попробовать, как он ложится. И детям очень гармония такая создается, губная гармошка. Здесь тоже вдох и выдох. Чем интересен Тимиркамуз и губная гармошка, у них есть один общий принцип, в отличие, например, от чупа-чора, от флейты, диджериду. Вот эти последние инструменты, они работают на выдохе. Они как бы дышат тобой, но только на выдохе. А губная гармошка и варган, то есть Тимиркамуз, они работают и на вдохе, и на выдохе. Прекрасная практика.
Ну что ж, на этой замечательной музыкальной ноте мы попрощаемся. Спасибо, Владимир Викторович, за педагогическую, физическо-музыкальную поэму. Новых вам открытий и воплощения уже найденного.
Спасибо. Я могу сказать, что вот состояние странствий, странника – это суть того состояния, с которым я живу по жизни. Ты ожидаешь какого-то странствия, ты готовишься к нему, планируешь его, бронируешь билеты, самолет, и, наконец, ты отправляешься в это странствие. и ты идешь, что-то новое впечатление. Но в этих странствиях еще один прекрасный момент, когда ты рассказываешь об этих странствиях. И, может быть, когда-нибудь я расскажу вам о своих странствиях.
Ну что ж, еще одно дополнение. Чудесных вам странствий.
Всего доброго всем.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «От 2 до 16» с вами были врач, педагог и изобретатель Владимир Иваненко и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».